Итак, мы продолжаем наше исследование одного стиха. Мы говорим об одном стихе вот уже несколько месяцев, и будем еще несколько месяцев о нем говорить. Мы говорим о очень важной части нашей жизни, о том, что Святой Дух делает конкретно в сердце и в жизни каждого человека. Чрезвычайно важная тема, чрезвычайно туманная для очень многих людей, и чрезвычайно много людей придумывают всякую что ни на есть чепуху, когда они говорят о том, что Дух Святой делает в них. Для того, чтобы мы могли разобраться во всем этом тумане, мы открываем Священное Писание и идем стих за стихом, идем в данном случае слово за словом, для того, чтобы мы могли ясно понимать, в чем же заключается наше христианство. Я хочу начать эту проповедь с вопроса, который хотел бы задать каждому присутствующему здесь. Пожалуйста, посмотрите на ваше христианство и задайте себе вопрос, в чем оно заключается. Мы часто связываем наше христианство с тем, что не является сердцевиной христианства, что может быть связано с какими-то второстепенными эффектами христианства, с тем, что христианство может использовать как инструмент в своей жизни. Но база, суть того, что происходит внутри нас, очень часто упускается. Так вот, Священное Писание говорит о том, что реальность христианской жизни измеряется тем, насколько ваша жизнь реально преображена в характер Иисуса Христа. Если мы посмотрим bottom line, или сущность, подведем итог всей активности, которую мы делаем, кто-то более активен, кто-то менее активен, кто-то жертвенен, кто-то менее жертвенен, кто-то в церкви пропадает, а кому-то не очень это нравится. Так вот, мы если соберем все вместе и подведем итог, мы можем посмотреть на каждого отдельного человека. И вот когда мы сравниваем этого человека и его прогресс в уподоблении характеру Иисуса Христа, вот это настоящий уровень того, что человек получил от христианства. Вы понимаете, что многие люди, они посещают другие какие-то общества. Есть философские общества, есть музыкальные сообщества, есть литературные сообщества, есть шахматные клубы, есть самые-самые разные интересы у людей, где люди тоже собираются и иногда говорят о высокоморальных вещах, иногда им там интересно, иногда участвуют в деятельности и так далее. Так вот, церковь отличается от всех этих обществ тем, что Дух Святой реально работает в сердце человека. Так вот, насколько Он произвел работу в вашем сердце, вот в этом и смысл вашего христианства. Мы уже говорили о нескольких элементах этого стиха, Галатам 5:22. Мы говорили о том, каким образом вообще Дух Святой производит плод в нас. И уже поговорили о двух плодах. Мы говорили о любви и говорили о радости. Сегодня мы будем говорить о следующем аспекте или о следующей грани этого плода. Мы будем говорить о мире, о том, каким образом Святой Дух генерирует в нас мир. Еще один штрих, достаточно важный. Все девять плодов Духа, или все девять граней плода Духа, все они имеют дело с эмоциями. Это очень важный элемент, который нужно знать, и нужно специфически, сознательно искать того, чтобы Дух Святой по-настоящему изменял всего нашего человека. Заметьте, Дух Святой не только изменяет наше мышление, и Он не только изменяет традиции или формы выражения нашей жизни. Люди не ходили в церковь, теперь ходят в церковь. Или люди допускали какие-то скверные слова в своем лексиконе, теперь не допускают этих слов. Или они имели какую-то явно греховную практику, теперь не имеют этой практики. Это все на своем месте, но есть кое-что другое. Дух Святой, приходя внутрь человека, приходя в вашу жизнь, проникая в ваше сердце шаг за шагом, все глубже и глубже, Дух Святой имеет эту цель, Он наводит порядок в вашем эмоциональном мире. Если это действительно работа Святого Духа. Мы уже говорили о том, как тесно связана любовь с мыслями или с позицией, с ощущениями. прошлый раз мы подробно говорили о радости, о том, откуда она берется, как ее корень уходит глубоко в сущность ценностей и каким образом она расцветает в нашем эмоциональном мире, в эмоциональной сфере. Сегодня мы посмотрим немножечко детальнее на еще одну грань, третью грань или третий элемент этого плода. Давайте прочитаем этот стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Наша главная цель сегодня – посмотреть, каким образом Святой Дух производит в нас мир, каким образом эта реальность имеет свое выражение день за днем в обычных буднях наших, в том, как мы живем, что происходит в действительности, как этот мир возникает в сердце, как он контролирует сердце, как он наполняет собой нашу жизнь. Но до того, как мы это сделаем, мы посмотрим, во-первых, на то, что такое мир, о чем идет речь. И, во-вторых, почему же его часто не бывает у людей. И потом коснемся нашей основной части, как Дух Святой производит мир. Итак, что значит иметь мир? Состояние мира и покоя, хотя оно не менее желаемое всеми людьми, тем не менее оно труднее достигаемое, чем даже радость, о которой мы говорили в прошлый раз. Я вам объясню причину, почему, в чем разница. Дело в том, что когда люди стремятся к радости, то без Христа, без Бога, без настоящего действия Святого Духа им никогда не найти настоящей радости, которая была бы стабильная, глубокая и контролирующая жизнь. Но им удается ухватить какие-то временные ощущения радости. У всех людей, которые живут в мире, которые не знают Бога, есть периоды, есть точки, когда они вот-вот, кажется, ощущают радость. Она, правда, быстро уходит, она исчезает, как утренний туман, она обманывает, они продолжают гнаться за следующим ее выражением или следующим обещанием радости. Но вот короткие такие периоды или короткие мгновения радости люди все-таки получают. Когда мы говорим о мире, мир – гораздо более сложное явление. Причина этого заключается в том, что само явление мира, оно коренится в глубине личности человека. Оно связано с глубинными процессами. И поэтому человеку без Бога практически невозможно его иметь. Люди часто пытаются, им это удается иногда, отвлечься от этой внутренней пустоты, от отсутствия мира. Они пытаются отвлечься чем-то. Кстати, алкоголь, наркотики, всевозможные страсти и похоти – это инструменты, это средства, в которых человек отвлекается от реальности. У него внутри зияющая дыра. У него пропасть внутри, которую ничем не удовлетворишь. Он понимает, что там ненормально. И поэтому он просто, забывая себя, отключает свое сознание алкоголем или наркотиками. Или же он бросается в омут страсти или азартных игр каких-то. Он просто отключается. Эти все инструменты, они служат инструментом отключения от реальности. Когда он убегает от сути того, что же происходит внутри его. Библия говорит о мире, используя два основных термина. Греческое слово «ирейне», от него, кстати, произошло имя Ирина, оно буквально переводится следующим образом. «Ирейне» – это состояние согласия, мира, гармонии и благополучия. Есть еще второй термин, широко известный термин, это ветхозаветный или еврейский термин «шалом». Слово «шалом» переводится буквально как «быть целостным», «неразделенным внутри». Это мир, это покой, это неповрежденность, это благополучие, это успех. То есть люди как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете достаточно много внимания уделяли этому явлению. Очень много Бог говорит об этом явлении, очень много говорит об отсутствии мира и очень много говорит о том, каким образом мир достигается. Один из комментаторов Библии пишет о слове «шалом» так. Оно указывает на состояние целостности, здравости и благополучия. То есть, когда Библия использует слово «мир», то оно означает не просто отсутствие войны. Оно о гораздо большем говорит. Оно говорит об отсутствии внутреннего напряжения. Оно говорит об отсутствии конфликта внутри. Оно говорит об отсутствии неудовлетворенности. Оно говорит о гармонии, которую имеет личность. Причем эта гармония, она не только в один момент, когда у человека нет никаких раздражающих факторов, но эта гармония, она сопровождает его и дальше, и в сложных ситуациях, и тогда, когда жизнь бросает вызов и так далее. Вот об этом мире идет речь, когда апостол Павел пишет: «Плод же Духа – мир». То есть Дух Святой работает в вас, дорогие мои, если вы верующий человек. Если вы действительно рожденный свыше человек, то Дух Святой настойчиво производит свою работу внутри вас, чтобы генерировать эту целостность, эту гармоничность внутри. Мир настолько важное явление, что когда Бог учил Моисея, как благословлять народ израильский, мир был центральным элементом этого благословения. Это записано в книге «Чисел», 6 глава, 22 стих. Посмотрите. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и в конце и даст тебе мир». Заметьте, мир – это главное, вот во всей этой формуле, это главное, что Бог должен дать. То есть, когда Моисей благословляет народ, он все то, что он говорит, он как бы ведет, он говорит о благословении, он говорит: да сохранит тебя, да презрит на тебя, то есть посмотрит на тебя Бог светлым лицом, да помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и потом что даст? Даст мир в твое сердце, в твою жизнь. Дело в том, что из мира в сердце исходят все остальные блага. И вы это хорошо знаете. Вы, может быть, никогда не осознавали это ясно, но если вы посмотрите в глубину сущности своей жизни, вы обнаружите, что все, зачем вы стремитесь, оно теряет свой смысл, если нет внутри этой целостности, если нет внутри гармонии, если нет мира. Книга притчи, 17 глава, 1 стих написано: «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота», то есть самый богатый пир и с раздором. Как я уже говорил, это главное условие всех остальных благословений. Вы можете преуспеть в работе, вы можете преуспеть в бизнесе, получая хорошие деньги. Вы можете преуспеть в талантах и иметь очень много поклонников. Вы можете иметь очень хороший внешний вид, так что на вас все будут смотреть и восхищаться вами. Вы можете иметь еще много чего угодно. Но если в сердце нет мира, все это теряет смысл. И это очень важная реальность, которую нужно помнить. Вам не принесут удовлетворение дети, вам не принесет удовлетворение брак, вам не принесет удовлетворение ваш новый дом или миссионерская поездка, которую вы будете делать в конце концов, или ваша активная религиозная деятельность не даст удовлетворения, если внутри глубоко нет вот этого гармоничного состояния согласия. Окей, это первая часть. Что значит иметь мир? Немножко мы поняли. Давайте второй посмотрим лет. Почему нет мира? Обладание миром – это не просто хорошее дополнение к и без того неплохой жизни. Альтернатива миру, то есть если нет мира, то в сердце будет присутствовать что-то кошмарное. Это конфликты, причем очень часто это внутреннее противоречие в самом себе. Это когда человек неудовлетворен, он не знает чем. Он раздираем внутри своими чувствами и желаниями. Это беспокойство, связанное с этим. это внутреннее напряжение, это отсутствие гармонии, это страх, это противостояние, это беспокойство и заботы, это переживания и волнения самые разные. Все это неизбежно будет наполнять сердце. Поэтому вопрос, почему люди не имеют мира, очень актуален. И нам нужно точно знать, как обретается мир и почему человек не имеет его, вот просто так и естественно. Библия говорит, что потеря мира – это не просто неудача, которая постигла некоторых людей, и просто сейчас эпидемия, и многие люди страдают от этого. Библия говорит о том, что отсутствие мира является результатом системного сбоя, то есть системной проблемы в человечестве, которая берет свое начало в грехопадении. Как и все другие беды, которые преследуют человечество, отсутствие мира можно проследить начинающимся в момент грехопадения. Что произошло? Человек потерял мир в тот момент, когда он по совету дьявола восстал против Бога. Когда нарушилась его гармония или его внутренние гармоничные отношения с ultimate reality, с абсолютной реальностью, которой им является Бог. И это главная точка. То есть, когда человек, у него сбит его стандарт, у него сбита его синхронизация, и он постоянно не в такт. Вы слышали когда-нибудь, играет музыка, и кто-то играет или кто-то поет, и он постоянно или отстает, или полутонет. И вы слышите какое-то мучение. Даже если у вас со слухом не очень хорошо, вы, может, не можете разобраться, что же там неправильно, но вы точно понимаете, что что-то не так. Так вот, это то, что произошло с человеком. Тюнинг, его настройка сбилась в момент грехопадения. Сбилась по отношению к самому главному стандарту, к самой главной реальности, к Богу. И поэтому все, что человек делает, он может петь соловьем, но он постоянно не в такт. И чем громче он поет, тем сильнее он слышит, что он не в такт. И тем резче это звучит. Когда мы говорим о вот этом состоянии человека, я думаю, наилучшим образом оно представлено в Новом Завете, в послании к Ефесянам, во 2 главе с 1 по 3 стихи. Здесь очень интересно сказано о всех людях, которые не знают Бога. Здесь написано так: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Заметьте, здесь написано ключевое слово. Ключевое слово в этих стихах – чада или сыны противления. Дело в том, что дьявол не может просто так взять и управлять человеком. Он не может просто как хакер заходит в компьютер и начинает управлять компьютером. Да, мы знаем, в определенных случаях есть люди, одержимые бесами, но это очень редкое явление, сравнительно редкое явление. Но что дьявол делает? И то к этому явлению даже есть какие-то предпосылки определенные. Но что дьявол делает? Что он делает здесь? Он предлагает людям обман. Кстати, у дьявола два имени. Вы знаете, дьявол – это значит лукавый или обманщик. Но у него есть еще второе имя, еврейское имя, которое звучит как сатана. Так вот, слово сатана в переводе с еврейского – это противник. То есть сущность дьявола заключается в его собственном противлении Богу. И теперь смотрите, что он делает. Он пытается взять человека и привлечь его чем-то, чтобы человек стал противником Богу. И посмотрите, как это получается. Человек становится богопротивником – не потому, что он ругается против Бога или он кричит богохульные слова какие-то. Совершенно нет. Посмотрите, третий стих объясняет корень противления, между которыми и вы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Заметьте, что произошло. В момент грехопадения, до грехопадения, человеческие желания были гармонизированы с желаниями Бога. И таким образом человек функционировал в постоянном мире. Дьявол подошел к человеку, и все, что он предложил ему иметь независимые от Бога свои собственные желания, которые были зацентрованы на самом человеке. И в результате все сбилось. Чем сильнее человек стремится достигать своих желаний, тем больше отсутствие мира в его жизни, тем больше отсутствие гармонии в его жизни. Это причина, почему нет мира. Кроме отсутствия гармоничных отношений с Богом, как с абсолютной реальностью, вот это грехопадение или этот разрыв, он неизбежно привел человека к потере мира по отношению к другим людям. Заметьте, потеря мира по отношению к людям, которые вокруг, это уже производное. Это то, что возникает в результате потери мира или потери гармоничных отношений с абсолютной реальностью, то есть с Богом. Претендуя на собственную значимость, человек сталкивается с реальностью того, что вокруг него люди, каждый из которых тоже претендует на собственную значимость, независимую собственную значимость. И поэтому человек обнаруживает себя в море постоянных конкурентов. С кем-то он нашел какой-то паритет, то есть кто-то ему уступает, и он просто знает, тот человек знает, что этот сильнее, и поэтому он не выступает много. Но в любом случае человек знает, как только тот наберет силу, он восстанет против него. И так со всеми людьми. Мы балансируем, мы пытаемся сбалансировать весь наш мир, все наши взаимоотношения, но суть их все та же. Каждый человек, оставив Бога, претендует на свою собственную значимость. И у нас конкуренция по всем уровням. Если вы внимательно проследите свою жизнь, вы обнаружите, что вам далеко не безразлично, что люди говорят о ваших подругах. И что они говорят о вас. И как смотрят на вас и на ваших друзей. И как вы сегодня выглядели, и как сегодня вам говорили спасибо. Или не очень говорили, или вообще не говорили. И вот эта вся вот эта почва, она и генерирует отсутствие мира. Масса людей с самыми разными взглядами, позициями, претензиями. И мы пытаемся навигейт, мы пытаемся вот в этом мире каким-то образом пристроиться так, чтобы было сбалансировано. Очень часто это не удается. Очень часто конфликты вырываются наружу. И тогда люди говорят, мир потерял. В действительности мир потерян был еще раньше. Он просто был скрыт, этот процесс. В той или иной степени все непреклоненные перед Богом люди живут с этой проблемой. Пророк Исаия писал об этом так. Они нечестивые, как море, взволнованное, которое не может успокоиться, которого воды выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Это абсолютное утверждение, у которого нет каких-то других вариантов. И оно повторяется, кстати, не один раз на страницах Священного Писания. Мир в человеческом сердце обретается только тогда, когда он примиряется с Богом. Это то, что происходит в момент его покаяния, в момент рождения свыше. Колоссянам 1:21 написано, «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам», то есть ваши желания, они были рассинхронизированы или они... Нарушилась синхронизация с Божьими желаниями. И поэтому вы стали врагами. Ныне примирил в теле плоти его кровью, смертью его. Расположение к тому, что не угодно Богу, как мы уже говорили, ставит человека в положение вражды с владыкой вселенной, лишая его сердца мира. И для этого нужно примирение с Богом. Несколько слов еще в этой части. Почему нет мира? Значит, первое ясно. Нет мира, потому что нет гармоничных отношений с Богом. Человек находится в состоянии вражды с Богом. И сколько бы он ни искал каких-то средств, он никогда мира не найдет. Он может отвлечься только. Но мир в действительности дается только Богом. Нужно отметить еще одну деталь. Мир теряют и верующие люди. И те, кто по-настоящему знает Бога, те, кто по-настоящему пришли к Иисусу Христу, и те, кто примирены, примирились с Богом кровью Иисуса Христа. И такие люди тоже теряют мир. Я объясню, почему. А там происходит по причине того, что в момент обращения человек признает факт, что он рассинхронизирован с Богом. Он признает Божью приоритетность, он признает то, что ему нужно, свои желания приводить в соответствие, в гармоничное соответствие с Богом, но они не все еще сразу уже гармонизированы. И поэтому наша жизнь и представляет собой постоянное систематичное подчинение себя, своего внутреннего мира Господу. И поэтому мы будем обретать мир все больше и больше, наполняясь им. И это, как я уже сказал, самое главное. Иногда вы можете обнаружить, даже на страницах Священного Писания, когда даже сильные в вере дети Божии теряют мир. Речь идет о том, что Бог помещает их в ситуацию, в которой они сталкиваются с особыми сложностями, в которых им нужна еще вера для того, чтобы вот здесь привести себя в гармоничное соответствие с Богом. Помните пророк Илия, когда он узнал о том, что царица Иезавель послала воинов для того, чтобы его убить. Помните, он убежал в пустыню, и он сидел там под можжевеловым кустом, и он плакал и просил себе смерти. И явно, что в его сердце не было мира. Или если вы посмотрите на книгу «Плач Иеремии» и посмотрите на переживания этого пророка, которые описаны там, и вы сможете обнаружить, что у этого человека явно нет мира. Он даже ясно говорит, смотрите, 17 стих, 3 глава «Плач Иеремии», «И удалился мир от души моей». Это пророк. Это Божий пророк. Тем не менее, верующие люди – отличается от неверующих, я имею в виду настоящие верующие люди, отличается от неверующих тем, что когда они попадают в эту зону, где мир их нарушился, они знают, как его восстановить. У них есть опыт, они идут туда-назад к Отцу. Они приносят вот эти свои раздерганные, рассинхронизированные чувства и желания, и они их приносят туда, самые сложные. Они приносят перед Божьим лицом, и они говорят: «Отче, не моя воля, а Твоя да будет». Именно это произошло и с Илией, если вы будете читать дальше, и с Иеремией. Этим отличаются верующие люди. В этом наше богатство, в этом благо верующего человека. Он может восстанавливать утерянный мир. Если неверующий человек может забыться на время, потому что у него нет мира, и потом он возвращается к этой реальности, к этой жесткой пустоте, то верующий человек, он имеет мир, но он может его потерять на какое-то время, и он знает, как восстановить его, приводя себя, свой внутренний мир в гармонию с Божьими желаниями. Итак, это два вопроса. Что такое мир и почему нет мира? И теперь основная часть, на которой мы немножко остановимся. Как Дух Святой дает мир? Прежде всего, нужно отметить, что точно так, как и все остальное, наш процесс духовного созревания или возрастания в зрелости, он напрямую связан с тем, что Бог наполняет наши сердца собой. Все вот эти чувства – любовь, радость, мир, долготерпение и так далее – они неестественны для человека. Человек сам по себе генерирует противоположное. Почитайте несколько стихов выше, там, где написано «дела плоти известны», там перечисляются все дела плоти. То есть только один путь, это путь сознательного подчинения себя глубокому действию Святого Духа, чтобы Он, придя в нашу жизнь, Он научил нас своей любви, и Он дал нам свою радость, и Он воцарил в нас свой мир. Писание много раз говорит о том, что Бог, Бог Библии, настоящий реальный Бог, Он является Богом мира. 2 Коринфянам 13 глава 11 стих, один из таких примеров. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Что это значит? Это значит, что Бог в своей сущности является личностью, в которой нет противоречий. Это, кстати, очень важный и очень интересный элемент, когда мы исследуем плод Духа, когда мы смотрим, как Дух Святой действует в нас. Очень интересно исследовать это в сфере или в сравнении с исследованием того, что происходит внутри Божественной Троицы. И вот здесь одна из граней Божественной Троицы открывается как нигде ярко. Суть ее в следующем. Между членами Божественной Троицы всегда царит абсолютный дух согласия, мира и гармонии. Там нет напряжения, там нет дисбаланса, там нет внутреннего конфликта. В этом удивительная тайна Божьего Триединства. Вот почему здесь написано «и Бог мира». Это не просто, что Он имеет мирные отношения по отношению к людям там, или к кому угодно. Нет, Бог мира, у Него мир еще до того, как кто-то появился во Вселенной вообще. В Его вечной Троице, в Его вечных отношениях между тремя лицами Божества. Это не то качество, которое когда-то появилось, когда появился кто-то, объект, с которым нужно иметь мир. Это то, что было всегда вечно в нем. Это очень важно. Почему это важно? Это значит, если Дух Святой проникает в ваше сердце, если вы исполняетесь Духом Святым, Он обязательно будет нести с собой мир. Его невозможно оторвать, мир невозможно отделить от личности Божьей, от личности Божьего Духа. Когда мы говорим о Божьем мире, есть еще один важный элемент, который нам нужно уточнить. Дело в том, что Божий мир и покой не является безразличием. Многие люди путают. Они видят или же напряженность, которая связана с волнениями, переживаниями, раздражением, какой-то неистовой попыткой все-таки развернуть и сделать так, как хочется. Или же противоположная альтернатива, люди видят, ну тогда все пусть идет, как идет. Так вот, когда мы смотрим на Божью личность, мы можем видеть ясно, что Бог, как никто, ясно и четко знает и ощущает всю реальность. Абсолютно всего, что происходит. И даже тогда, когда нам, людям, кажется что-то непонятным, необъяснимым, трудно согласуемым с нашим представлением о цели и о том, как это должно быть. Даже тогда у Бога есть экстра, Его знание, которое позволяет Ему сохранять мир. Очень хорошо эта картина видна в истории Иова. Когда вы посмотрите на этого человека, на страдальца, который потерял мир. Он потерял многое, но самая большая его потеря в этом состоянии была потеря внутреннего мира. И причина, почему он потерял мир, заключалась в том, что он чего-то не знал. Он не знал информацию, которая была известна Богу. И заметьте, что его решение проблемы, оно прежде всего было в его душе, в обретении мира. Когда он, помните, говорит, полагаю перст на уста. Когда он успокоился. В тот момент еще ничего не изменилось. Он также продолжал разлагаться, то есть тело его также продолжало разлагаться. Вы знаете, что произошло в этот момент? Иов восстановил мир, потому что он сказал, Господи, я не знаю, почему это. Он не нашел ответа. Но я доверяю Тебе, потому что Ты знаешь. Вот это точка обретения мира для каждого человека, для каждого христианина. Что именно Дух Святой делает в нашем сердце? Начинается все с примирения с Богом. Это первая работа, которую Дух Святой делает внутри нас. Он примиряет человека с Богом. Один комментатор пишет об этом так. «Мир – это состояние внутреннего мира». Это состояние внутреннего мира является результатом правильных взаимоотношений с Богом, и оно выражается в гармоничных взаимоотношениях с людьми. Мы уже говорили об этом. Говорили о том, что все начинается с того, что сбита гармония, синхронизация с ultimate reality, с абсолютной реальностью Бога. Теперь для того, чтобы человек мог иметь мир, его нужно привести, его нужно синхронизировать, его нужно примирить с Богом сначала. И тогда, вот как говорит этот человек, тогда это наличие мира будет выражаться в гармоничных взаимоотношениях с окружающими его людьми. Как я уже сказал, обретение мира с Богом является первым действием Святого Духа в сердце человека. До того, как у вас возникнет радость, или до того, как вы начнете любить по-божьему, первое, что будет, что должно произойти, это примирение с Богом. Римлянам 5.1 написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Вот что Господь Иисус Христос делает. Так вот, этот мир с Богом через Господа Иисуса Христа, он невозможен без прямого действия Святого Духа. 1 Коринфянам 12.3 написано: «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть это первое, над чем работает Дух Святой в каждом человеке. Вот почему мы молимся о спасении грешника. Мы проповедуем им, мы представляем им аргументы, но мы молимся: «Господи, Духом Святым воздействуй в сердце, чтобы этот человек смог увидеть Иисуса Христа Господином Своим». Обретение мира через Иисуса Христа, оно становится возможным, потому что Иисус сам является стопроцентным Богом, и Он сам наполнен миром. Помните, как о Нем говорил еще пророк Исаия много-много лет до рождения Христа? Исаия 9 глава 6 стих, известный рождественский текст: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Умножению владычества Его и мира нет предела. То есть Иисус несет с собой мир. Как Он это делает? Во-первых, Он взял на Себя наш грех. Во-вторых, Он за этот грех понес суд, принял на Себя гнев. Точно так, как написано Колоссянам, 1 глава, 21 стих: «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерть его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Смотрите, каким образом примирение достигается. Это не просто искусственный шаг какой-то. Как некоторые говорят, что заместительная жертва или признание заместительного искупления – это просто внешний какой-то элемент, который производится над человеком. В действительности нет. Да, он приходит извне, он приходит благодаря праведности Иисуса Христа, не нашей праведности. Но когда эта праведность применяется к нам, то эта праведность делает нас, здесь написано, святые, непорочные и неповинные перед Богом. Через Иисуса Христа – Бог видит нас святыми, и поэтому Бог принимает нас. И поэтому синхронизируется наша жизнь с Ним. И поэтому у нас доступ к Нему появляется. Но кроме того, Иисус Христос не только дал нам вот это ключевое, ключевую эту точку, когда Он примирил нас с Богом, Он продолжает наполнять нас Своим миром по отношению ко всему, что происходит вокруг нас. Перед тем, как оставить Своих учеников на последней вечере, Иисус сказал ученикам следующие слова. Иоанна 14, 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает, то есть не так, как люди, которые живут вокруг. Они предлагают просто какое-то отвлечение от отсутствия мира. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». То есть, когда мы говорим о всей нашей жизни, и что бы вас ни беспокоило сегодня, мы точно знаем, по мере того, как мы прибегаем к Иисусу Христу, вот этот мир, который Он оставил нам, Он наполняет наши сердца и наши жизни. Он должен наполнять нас. Но как это происходит? Есть еще два очень важных фактора, которые нам нужно отметить на страницах Писания. Первое. Дух Святой делает это, помогая нам признать Божье право определять нашу жизнь. Что это значит? Это значит, что когда Иисус Христос жил на земле, Он был полностью подчинен Отцу. Он был послушен Отцу еще тогда, когда Он пошел на землю. Более того, живя на земле, Всю свою жизнь он ясно видел только в одном плане. Он видел, что он живет здесь на земле не для того, чтобы своего чего-то достичь. Он ясно понимал, у Отца есть для меня план. Он определил цель, он определил назначение, он определил развитие. И поэтому Иисус Христос живет в мире, в постоянной гармонии с Божьим планом. Теперь смотрите, каждый из нас, родившись на этой земле, нам нужно понять это from the outset. От этой первой точки нам нужно понять, у Бога есть план для нашей жизни. У Него есть цель. У Него есть определенные элементы, которыми выражено. Это, например, Он создал вас, дав вам определенный комплект возможностей. Здоровье, таланты, ваш рост, физическую силу, ваш интеллект, IQ, который у вас. Вы знаете, почему он это сделал? Это не случайно, что один родился вот таким, а другой родился маленьким. Это не случайно. У Бога специально предназначенный план для каждого человека. Наша беда заключается в том, когда мы начинаем жить и выходить из Божьего плана. И вот тогда мы теряем мир. Когда мы думаем, вот у Вали уже есть, а у меня нету, и потеряли мир. А вам не надо. Вале, может быть, и надо. Еще неизвестно, может, и ей не надо, конечно. Нам нужно научиться мыслить, ясно понимая то, что у Бога есть определенные факторы, которые окружают нашу жизнь. Мы всегда рвемся и стремимся к тому, чтобы денег больше заработать, добиться одного, добиться другого, добиться третьего. А не надо. Друзья, если вы добиваетесь чего-либо, теряя мир, это не стоит, чем бы оно ни было. Самым ярким служением, если вы для Господа душу отдадите, жизнь свою, мир потеряв, оно не нужно. Оно не нужно. А тем более, когда мы говорим о самых разных вещах. Образование, деньги, внешний вид, комфорт и так далее. Нам нужно понять вот эту ясную конструкцию, что именно это делает Дух Святой. Что Он делает? Первое, что Он делает, Он приносит в нашу жизнь Царство Божие. Мы читали уже этот стих в прошлый раз, Римлянам 14:17. Здесь написано так. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». То есть Дух Святой входит в сердце, и Он помогает нам ощутить, что Бог Царь. И мир существует ради Него, а не ради меня. И вот тогда мы придем праведности, миру и радости. Признавая Бога суверенным владыкой через Иисуса Христа, спасенные люди вместе с тем принимают еще один важный фактор. Они понимают, что Бог является их небесным Отцом. Это еще один фактор, дарующий мир, связанный с принятием того, кто мы есть, того, каким образом Бог видит нашу жизнь, как Он определил ее. Римлянам 8:14 написано, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Друзья, это не просто слова. Настоящий верующий человек, он приобретает внутреннюю эмоциональную привязанность к Богу по мере того, как он живет и познает Бога своего. И вот точно так, как маленький человек, маленький ребенок, в присутствии своего отца он спокоен. Почему он спокоен? Он знает, что отец контролирует ситуацию. Вот точно так настоящий христианин, ясно понимающий, что Бог является его отцом, он ясно знает, что Бог гораздо больше любого человеческого авторитета, силы и власти. И поэтому он может уповать на него. Вот почему молитва, которую Иисус оставил нам как образец, она начинается с этого важнейшего исповедания. Заметьте, Матфея 6:9. «Молитесь же так, Отче наш». Друзья, это не просто слова. Когда вы молитесь в вашей молитве, И вы, возможно, начинаете вашу молитву, как я часто слышал, словами «Отец». Do you really mean it? Действительно ли вы осознаете, что Бог ваш Отец? Это очень заряженная фраза. Бог оставил ее как исповедание, которое каждый человек должен исповедовать, провозглашать регулярно. Отче наш, понимая, что Бог является Отцом. Это то, что дает мир. Понимая эти отношения, дети Божьи приобретают способность иметь покой в самых разных переживаниях, даже в духовной борьбе. Здесь же в 8 главе послания к римлянам, 31 стих написано, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Здесь ясный аргумент. Зачем беспокоиться? Зачем напрягаться внутри? Посмотрите, если Бог ваш Отец, и Он Сына Своего не пощадил, чтобы дать вам спасение, как Он с этим не позаботится о более мелком что-то, о менее значимом? Это дает нам мир. Будучи уверенным в Его любви и силе, мы готовы следовать за Ним, даже тогда, когда путь, по которому Он нас ведет, сложен и несколько непонятен для нас. Иисус Христос говорил об этом, сравнивая нас с овцами и себя с пастырем. Иоанна 10 глава 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, он больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Заметьте, как ясно здесь сказано о том, что эти взаимоотношения, взаимоотношения полного доверия и полного упования на Бога. Эта уверенность в Боге непосредственно связана с еще одним важным элементом, с нашим послушанием Ему. Оно позволяет верующим не терзаться в сомнениях, как поступать и что делать. Оно позволяет нам искать одного, а что говорит Бог по одному или другому вопросу, с тем, чтобы привести себя во внутреннее гармоничное согласие с Ним. Вот почему пророки говорят, Исаия 48, 18, «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». Или в Псалме 118, 165 стих, «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Итак, мы говорили о том, как же Дух Святой производит в нас плод, как Он производит мир. Первое, Он делает это, примиряя нас с Богом. Второе, Он помогает нам признавать Божье право, которое Божье право определяет нашу жизнь. Третье, Он помогает нам принимать то, что Бог допускает в жизнь. В принципе, третье, оно очень близко и связано со вторым. Когда мы говорим о Божьем праве определить нашу жизнь, это общий стратегический план. И когда мы говорим о принятии того, что Бог допускает в нашей жизни, мы говорим о конкретных обстоятельствах, с которыми нам приходится сталкиваться. Пожалуй, это самая большая причина, по которой христиане теряют мир. Дело в том, что они попадают в обстоятельства, в которых они начинают переживать. Они переживают о самых разных вещах. У нас не так давно здесь пела новая группа хориста, вы помните, да? Вот, и там было много людей, которые раньше не пели или давно уже не пели, и Павел Васильевич их отыскал и вооружил или снарядил хорошо, и они очень хорошо участвовали, вы помните, в нашем служении. Так вот, я с некоторыми из них говорил, и они очень волновались. Я спрашиваю, а чего вы боитесь? Ну, вдруг упаду на сцене. Но это маловероятно. Ну, видел ты когда-нибудь? Я видел, правда, только невест, которые и то их поддерживали. Они не падали совсем. То есть шанс, что упадешь, очень маленький. Но волнение гораздо больше, связанное с этим. Когда мы говорим о мире, который есть у нас или который может быть в нашем сердце, этот мир связан с тем, что мы доверяем Иисусу Христу наши конкретные обстоятельства. Вы можете волноваться об экзамене, который вам нужно сдавать, вы можете волноваться о здоровье или его отсутствии, вы можете волноваться о самых разных вещах, об отношении друзей, людей, врагов и так далее. Но все эти волнения на иоту не приблизят вас к решению проблем. Они только осложнят вашу жизнь. Вот почему Писание говорит о том, что альтернатива волнениям и переживаниям не в беспечности, а в доверии Богу. Римлянам 8:28 написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, есть одно очень важное правило. Попали в неудобное положение. Самое первое, что нужно сделать – примите реальность такой, какая она есть. Самые разные обстоятельства, самые разные люди, самые разные угрозы вокруг вас. Но примите один факт. Помните, что что бы ни происходило с вами, вокруг вас, это то, что Бог целенаправленно, предусмотрительно назначил или допустил в вашей жизни. Это то, что вам нужно сейчас. Вы скажете: ну вот нужно, у меня болит, ну вот нужно, мне плохо, ну вот нужно, мне неудобно. Понимаю, мне тоже неудобно и плохо, и болит. Но если вы будете роптать, раздражаться, обижаться, гневаться, будет еще хуже. Вдобавок к тому, что плохо, болит и так далее. Это единственный вариант, это самый правильный шаг. Бог допустил это в нашей жизни, поэтому наиболее разумной реакцией является не ропот, не беспокойство, не внутреннее раздражение, не отчаянные попытки любой ценой изменить эту реальность. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы обрести мир. Самый главный фактор. Однажды каждый из нас будет умирать. И помните, самый главный фактор – сохранить мир в сердце. Это самое большое, что Бог дает человеку. А тем более, мир важно сохранять, когда мы живем. Когда-то апостол Павел учил верующих в Филиппах обретению мира. Он писал так: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». «Не заботьтесь» означает: не переживайте, доверьтесь мне, доверьтесь Иисусу Христу. В жизни Иисуса Христа было множество таких примеров. Помните, когда буря на море была, они плывут вместе с учениками. Ученики видят только шторм. Христос видит больше, Он видит шторм, но Он продолжает видеть Отца, который выше всего этого. Или другая ситуация: Христос стоит перед Пилатом. Ученики видят полный провал. Вся их миссия провалилась. Фарисеи здесь тоже нервничают, они думают, проскочит или не проскочит, удастся ли им добиться этого суда или не удастся. Пилат то же самое никак не может взять в голову, почему этот человек, который вот-вот будет на кресте, почему он так уверенно и свободно себя ведет. Заметьте, все беспокоятся, все волнуются, один только не волнуется. У одного только мир, у Иисуса Христа. Причина? Он знает, что все под контролем. Он полностью доверял своему Отцу. В любой ситуации в вашей жизни, друзья, ищите того, чтобы увидеть ситуацию с Божьей точки зрения. Это самое важное. Вот почему молитва «Отче наш», она содержит в себе важные слова, которые фокусируют наше внимание на ежедневном принятии воли Божией. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Когда вы начинаете день, каждое утро, сознательно внутри представьте перед Богом в молитве все ваши дела, которые вы знаете и которые неожиданно придут к вам. И внутри настройте себя: «Отче, пусть воля Твоя исполнится во всех их». Например, если вам придется встретиться с клеветой, помните, что гораздо важна Божья точка зрения, а не человеческая. Или если вы встретитесь с угрозой, вспомните, что без воли Божьей волос с головы вашей не упадет. Если вас постигнет неудача или потеря, потеряли контракт, не сдали экзамен или не удался проект, вспомните, что у вас есть еще великое множество Божьих милостей, на которые вы можете полагаться, на которые вы можете уповать. Как это когда-то было с Иеремией. Когда он говорил: «Удалился мир от души моей», помните, мы уже читали этот стих. И потом 21 стих, он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли. Он вспоминает те милости, которые еще есть. Даже если вы потеряли мир по причине вашего греха, друзья, у вас есть возможность его восстановить. Покайтесь, освободитесь от греха, и Христос простит и восстановит. Христианин не должен терять мир. А если он теряет, он должен его восстанавливать. Самое последнее, очень коротко перед тем, как мы помолимся, распространение мира. Верующий человек, который находится под действием Святого Духа, он не только наполняется миром, но он источает его, распространяет его вокруг. 2 Коринфянам 5:18, очень хорошо апостол говорит об этом. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Посмотрите, сколько раз здесь упомянуто слово примирение. Бог примирил. Христос примиритель, и мы должны иметь служение примирения, мы должны искать примирение людей с Богом. Иисус говорит когда-то на горной проповеди: «Блаженны миротворцы, посвятите свою жизнь тому, чтобы в ваших взаимоотношениях с людьми вы искали не своего, а искали мира в их сердцах». Не просто того, что вот я сейчас приду, я всю правду ему скажу. Очень хорошо, нужно правду сказать, но скажите правду так, чтобы она помогла ему найти гармоничные отношения с Богом, чтобы она примирила его с Богом. Исаия 32:17 написано об этом: «И делом правды будет мир». В этом наша цель, друзья. Это должно стать нашим ориентиром. Все, что мы делаем, искать настоящего Божьего мира в нашем сердце и в сердцах людей, которые нас окружают. Римлянам 14:19. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Мы помолимся сейчас, друзья. Я думаю, что мы очень многому уже научились из этих текстов. Давайте мы встанем. Я хочу предложить вам три молитвенных вывода. Первое. В вашей молитве сейчас представьте свое сердце пред Господом и ищите гармоничных отношений с Богом. Второе. Дорожите миром в сердце. Сделайте для себя абсолютным правилом дорожить миром в сердце более всего. Ни при каких обстоятельствах не терять мир. Потеряйте лучше деньги или возможности, или многое другое, но сохраните глубокий непоколебимый мир. Это самое большое и самое ценное, что есть. И третье. Будьте миротворцами. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты благословляешь нас прийти в храм Твой, открыть Слово Твое и учиться у Тебя, Господь. Сегодня мы, поклоняясь Тебе, просим Тебя, Господи, научи нас наполняться миром. Научи нас подчиняться Тебе, Господи. Я прошу Тебя о каждом человеке, который здесь присутствует. Помоги каждому из нас входить в эти гармоничные отношения с Тобой и с Твоей волей, и с Твоей истиной, чтобы мы способны были распространять Твой мир в этом мире, который бушует всяким разным раздражением, всякой дисгармонией. Помоги, Господи, чтобы мы несли Твое согласие и несли это примирение, это служение примирения тем, которые вокруг нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя, благослови нас. Аминь.